Клеменс может поговорить с О'Харой точно так же, как и со мной.
Клеменс не хочет говорить с Майком, Рич. Клеменс не хочет говорить с Бобби Расселом. Он не хочет говорить со мной. Кларенс — большой поклонник Баффорда Кисдрейвела и Уайта, упаковщика-убийцы. Он хочет поговорить с тобой, друг мой. И у меня нет никакого желания увидеть, как саксофонист весом в 250 фунтов, которого однажды едва не взяли в профессиональную футбольную команду, начнет буйствовать в моей студии.
«Я не думаю, что он где-то когда-то буйствовал», — ответил Рич. «Мы говорим о Кларенсе Клеменсе, а не о Кейте Муне».
Барабанщик рок-группы Ху был человеком неуравновешенным как на сцене, так и в жизни. Во время концертов часто ломал барабаны.
Пауза. Рич терпеливо ждал.
«Неужели ты это серьезно?»
— наконец спросил Стив. Голос зазвучал печально.
«Я хочу сказать, если у тебя только что умерла матушка, или у тебя обнаружили опухоль мозга, или что-то такое, тогда...»
«Я должен уехать, Стив».
«Твоя мать заболела? Или, не дай бог, умерла?»
«Она уже 10 лет как умерла».
«У тебя опухоль мозга?»
«Да нет даже полипа в прямой кишке».
«Тогда это не смешно, Рич».
«Не смешно».
«Тогда ты ведешь себя как дилетант хренов, и мне это не нравится».
«Мне тоже не нравится, но я должен уехать».
«Куда? Почему? В чем дело? Расскажи мне, Рич».
«Мне позвонил человек. Человек, которого я знал давным-давно. В другом месте. Когда кое-что случилось, я дал слово. Мы все обещали, что вернемся, если это кое-что начнется снова. И я полагаю, что оно началось».
«О каком кое-что мы говорим, Рич?»
«Я бы предпочел это опустить. Опять же, ты подумаешь, что я рехнулся, если я скажу тебе правду. Не помню».
«И когда ты дал это знаменитое обещание?»
«Очень давно, летом 1958-го». Вновь долгая пауза, и он знал, что Стив Ковал пытается решить, то ли Рич Тозиер по прозвищу Пластинкин, он же Баффорд Кисдривел, он же Уайт, упаковщик-убийца и так далее и тому подобное, разыгрывает его, или у него какое-то психическое расстройство.
«Но ты ж тогда был ребенком»,
— наконец подал голос Стив. 11 уже исполнилось, пошел 12-й год. Еще пауза. Рич терпеливо ждал.
«Ну ладно»,
— Стив сломался.
«Я изменю ротацию, поставлю Майка вместо тебя. Могу позвонить Чаку Фостеру, чтобы он заполнил несколько смен, если найду китайский ресторан, в котором он сейчас обретается. Я это сделаю, потому что мы прошли вместе долгий путь. Но я никогда не забуду, что ты меня подставил, Рич».
«Да брось ты». Головная боль усиливалась. Он же понимал, что подводит радиостанцию. Или Стив думал, что он не понимал. «Мне нужно отъехать на несколько дней, не более того. А ты ведешь себя так, будто я наблевал на нашу лицензию, выданную ФКС».
«Федеральная комиссия по связи». «На несколько дней ради чего? Воссоединение скаутского звена в Мухосрань-Фоллс, штат Северная Дакота? Или в Козе-Вдуй-Сити, что в Западной Виргинии?»
«Вообще-то я думал, что Мухосрань-Фоллс — это в Арканзасе, друже», — пробасил Баффорд Кисдривел, но не умаслил Стива.
«Потому что ты дал слово, когда тебе было 11? Уж прости меня, но дети не обещают ничего серьезного, когда им 11. Но дело даже не в этом, и ты это знаешь, Рич. У нас не страховая компания, у нас не юридическая фирма. Это шоу-бизнес, пусть даже и в скромных масштабах, и ты чертовски хорошо это знаешь. Если бы ты предупредил меня за неделю, я бы не держал трубку в одной руке и пузырек Миланты в другой. Ты просто загоняешь меня в угол, и ты это знаешь, поэтому не говори мне, что для тебя это новость».
Миланта — средство, понижающее кислотность желудка.
Стив уже кричал, и Рич закрыл глаза. Стив сказал, что никогда этого не забудет, и Рич полагал, что это правда. Стив сказал, что дети в 11 лет не дают серьезных обещаний, и тут он ошибался. Рич не мог вспомнить, какое он дал обещание. Не знал, хотел ли вспомнить, но оно было более чем серьезное. «Стив, мне пора».
«Да, и я сказал тебе, что как-нибудь выкручусь. Иди, дилетант».
«Стив, это не ле...» Но Стив уже бросил трубку. Рич положил свою на рычаг. Едва он оторвал руку, как телефон зазвонил вновь, и он знал, не снимая трубки, что это опять Стив, еще более взбешенный. Разговаривать с ним в таком состоянии смысла не имело, они только еще сильнее разругаются. Поэтому он сдвинул рычажок на правой стороне телефонного аппарата, оборвав звонки. Он поднялся наверх, вытащил из чулана два чемодана и принялся складывать практически не глядя. Джинсы, рубашки, нижнее белье, носки. Лишь потом до него дошло, что он не взял с собой ничего, кроме одежды, какую носят дети. С чемоданами он спустился вниз. На стене кабинета висела большая черно-белая фотография Биг Сура, сделанная Анселем Адамсом.
Биг Сур — прибрежный район центральной части Калифорнии. Адамс Ансель — американский фотограф, одним из первых начал снимать Запад США.
Рич повернул ее на спрятанных петлях, открыв дверцу сейфа. Набрал код, распахнул дверцу, полез в глубину за документы. Свидетельство, подтверждающее право собственности на уютный домик, расположенный между геологическим разломом и пожароопасной зоной, на 20 акров леса в Айдахо, сертификаты акций. Он покупал акции, вроде бы полагаясь на случай, и брокер, когда видел приближающегося Рича, хватался за голову, но все купленные им акции с годами только росли в цене. Его иногда удивляла мысль, что он почти что, не совсем, но почти что, богатый человек. Все благодаря рок-н-роллу и, разумеется, голосам. Дом, акры, страховой полис, даже копии его последнего завещания. Нити, которые прочно привязывали тебя к карте жизни, подумал он. Внезапно появилось неодолимое желание щелкнуть зиппо и поджечь все эти документы, свидетельства, сертификаты. Он мог это сделать. Бумаги, лежащие в его сейфе, больше ничего не значили. И тут впервые его охватил ужас, и в этом не было ничего сверхъестественного. Пришло лишь осознание, как легко пустить под откос свою жизнь. Вот что пугало. Ты всего лишь подносишь вентилятор к тому, что годами собирал воедино, и включаешь эту хреновину. Легко. Сжигаешь или сдуваешь, а потом сматываешься. За документами, двоюродными братьями и сестрами денег, лежали они, родимые, наличные. 4000, десятки, двадцатки, купюры по 50 и 100 долларов. Беря деньги, рассовывая по карманам джинсов, Рич задался вопросом. Может, он каким-то образом знал, что делает, когда клал в сейф деньги? 50 баксов в один месяц, 120 в следующий, может, только 10 после этого. Заначка. На случай, если придется сматываться. Чел, это страшно. Он едва отдавал себе отчет, что говорит вслух. Тупо посмотрел через большое окно на берег. Пляж опустел, вслед за серферами ушли и молодожены. Если это были молодожены. «Ах да, док, память ко мне возвращается. Помните Стэнли Уриса, к примеру? Можете поспорить на свою шкуру, помню. Помню, как мы так говорили и думали, что это круто. Стэнли Урин, так звали его большие парни».
Урин, от английского urine, моча.
«Эй, Урин! Эй ты, христоубийц хренов, куда ты идешь? Один из твоих приятелей-гомиков пообещал тебе отсосать?»
Рич захлопнул дверцу сейфа, вернул фотографию на место. Когда он в последний раз думал о Стэнли Урисе? 5 лет назад? 10? 20? Семья Рича уехала из Дерри весной 1960 года. И как же быстро все их лица растаяли в памяти. Их банда, жалкая кучка неудачников с их маленьким клубным домом в том месте, которое называли «Пустошь». Название странное, учитывая, как буйно там все росло. Они воображали, будто они, исследователи джунглей или морские пчелы, вырубающие посадочную полосу на Тихоокеанском атолле, одновременно сдерживая атаки япошек.